считай себя самого, свою семью и весь мир дом хлеба.
Основная истина, как я верю, о взаимоотношениях, говорит о том, что мы должны иметь общение друг с другом. Общение, общность, общение друг с другом. Это что-то настолько сокровенное. Настолько сокровенное общение, это что-то настолько святое, настолько обнажающее нашу суть, что то, чем мы сегодня занимаемся в церквях, вообще общением назвать нельзя. Это не общение, это исключительно мирской формализм. Сегодня люди бизнеса более воспитаны, у них более культурно проходит время и их общение, чем у нас христиан. Но Писание говорит многократно об общении между святыми. И я хочу сегодня поделиться некоторыми мыслями, на чем же основано сокровенное, это святое чувство, общение. Когда Давид говорит: «К дивным твоим и к святым твоим все стремление мое». И его душа летела, его душа желала быть в общении. Он даже говорит не с Богом, он говорит с людьми, близкими мне по духу. У меня есть общение. И что я понял, что это общение не обязательно должно быть на уровне общих интересов, как мы привыкли это себе представлять. Это общение на уровне святости, на уровне открытости нашей, один перед другим. Чтобы мне просто быть как бы понятным, я хочу сегодня касаться несколько сложных моментов, но я буду предельно аккуратным, чтобы объяснить эти моменты. Вы знаете, друзья, что человеку, как индивидууму, проще жить самому. Проще иметь деньги, иметь высокий уровень обслуживания всех его потребностей и нужд. Он не страдает, когда он один. У него нет боли, когда он один. У него не с кем ссориться, когда он один, и у него много денег, но он один. Я это уже говорил, и даже в раю, даже с Богом, но ему плохо. Бог сказал, ему плохо, ему нехорошо. И Бог посылает в его жизнь личность, человека. И этот человек, Адам, и мы все, и я, мы начинаем ссориться, мы плачем. Нам страшно. Я сегодня утром, у нас Даник что-то заболел сегодня, не смог прийти на собрание. Я сидел, меня аж дрожь начала бить. Я смотрел в глаза своей дочери и думал: Боже, как это страшно. Как страшно вообще допустить какую-то мысль, что она может как-то заболеть смертельно, она может уйти из моей жизни, что-то может случиться, я могу ее потерять. Как это страшно. И такой вопрос внутренний: ты бы согласился ее не иметь, чтобы не болеть этими страхами, чтобы вообще не переживать в жизни? Зачем так близко подпускать людей к себе, чтобы потом жить в страхе и потерять этих дорогих людей? Правильно, логика подсказывает, зачем так близко пускать жизнь других людей в свою жизнь, чтобы жить в переживаниях? Лучше быть одному, лучше не болеть этими страхами. Но жизнь ужасно одинока. И Бог задумал, что мы должны коллективно переболеть. Коллективно болеть. Он задумал тело, церкви, где мы болеем, где нам больно, где мы вместе все брошены в один котел. И нам больно. И мы на каком-то уровне друг друга не терпим, а там попытаемся извергнуть ее, а извергнуть не можем. Он уже носит нашу фамилию, или она уже носит мою фамилию. Мы уже родили общих детей. Мы сколько пути вместе прошли. И Бог умышленно задумал, христиане драгоценные, Бог умышленно задумал, что мы растем. Мы можем расти только коллективно. Я не верю в индивидуальное совершенствование человека. Не верю. Это мирская идеология, когда человек отделяет себя, Иуда говорит, это люди душевные, отделяющие себя от единства веры. Это люди, пытающиеся выслужиться, подчеркнуть свои особенности, свои преимущества, чтобы добиться сцены, чтобы быть талантливым, чтобы. Это исключительно мирская идеология. Человек должен раствориться в теле. Он должен понять, что он не может превозноситься, и он не может быть чрезмерно униженным. Он равно востребован, он драгоценен. Вы знаете, что Люцифер, он был в славе Божьей. Все должно работать, все мы работаем исключительно на восхваление Господа. Я продолжаю молиться этой молитвой. Господи, разрушь мой успех, если этот успех не от Тебя. Я сегодня ехал, брата Виктора встретил в аэропорту, сюда приехали. Я говорю, на днях я был в доме один. Я ходил просто по комнатам, я не молился, у меня были другие там дела какие-то, решал по телефону. И вдруг внезапно, просто во мгновение, за каких-то 10 секунд, на меня так сошел Святой Дух. Это было недавно, вчера или позавчера. Так сошел Святой Дух, я просто начал рыдать перед Богом. Я сказал, Господи, я сделаю все, чтобы только Твое имя прославилось. Мне очень интересно, hit my spirit, просто пришло в мой дух очень интересное слово. Господь проговорил мое сердце и сказал, помните, как об Иисусе Навине написано, с завтрашнего дня я начну тебя прославлять. Бог сказал Иисусу Навину, я начну тебя прославлять. Мы часто думаем, что эти мысли, о, они высокомерные, они человека испортят. 100% человека испортит гордость, человека слава не портит. Слава как раз отличается от гордости тем, что слава – это признание со стороны, а гордость – это выпячивание себя. Потому Бог гордым противится, а своих прославляет. И Бог стал говорить в мое сердце и говорил, я тебе буду давать столько славы моей, сколько ты будешь способен выдержать. Доколе я буду тебе давать столько венцов, сколько ты будешь способен положить к моим ногам. И если ты не сможешь больше мою славу, потому что это моя слава, возвратить мне, я перестану тебя содействовать и благословлять, потому что эта слава будет тебе во вред, она тебя разрушит. Это был очень-очень-очень сокровенный разговор с Иисусом, очень откровенный разговор с Богом. Я сейчас вам передал 10% того, что я смог понять в этом диалоге. Это очень важно научиться понимать Бога. Бог очень тонко контролирует всю нашу боль, всю нашу жизнь. Он сам допускает в нашу жизнь, вводит просто то, что необходимо в теле. Я стал понимать, что я не могу рассматривать себя индивидуально. Мы должны рассматривать себя коллективно, как тело. Как это выглядит, братья и сестры? Как это выглядит? Это выглядит через общение. В общении не может быть мысли о состязании. В Библии, в Новом Завете есть одно такое место. Не делайте ничего по любопрению. Это точное слово состязанию. Не доказывайте свое преимущество. Даже не руководствуйтесь этой мыслью. Не делайте это в состязании, чтобы ваше чувство достоинства поднялось. Это неправильная мысль. Когда в основе нашего общения лежит состязание, попытка дослужиться, взойти по служебной лестнице, мы практически конкурируем тогда с другими людьми. Это исключительно мирская идеология. Мы конкурируем, потому что мне надо стать, доказать свою special, свою особенность. Когда мы конкурируем, то чужой успех – это моя ступень вниз. Это мое поражение, если рядом сидящий брат имеет больше благословения, успеха, и Бог его больше помазал. Я это воспринимаю как огорчение, как мою дорогу вниз, а не вверх. Вот почему, когда максимально мы смотрим на эту мирскую идеологию, Христос сказал, князья народов господствуют над ними, вельможи властвуют народами, у вас пусть так не будет. Это совершенно другой подход. А как у нас? А у нас болеет один член, болеет все тело. А как это на практике, как это естественно? Мы не можем конкурировать. Что мы подразумеваем? Какой уровень близости мы подразумеваем? Естественно, мы чувствуем просто в разговоре. Я много-много с людьми общаюсь, да? И я буквально чувствую в разговоре. Сколько я могу идти глубже, я, обнажаясь перед человеком? И сколько человек может открываться передо мной? Естественно, я рискую, всегда открывая свое сокровенное своему знакомому или другу. И человек рискует, открываясь мне. Но общение самое настоящее, оно измеримо глубиной святости. Глубиной святости. Потому что в основу общения, настоящего, духовного, чистого общения между святыми братьями и сестрами, в основу общения положено уважение ближнего. Уважение, потому что общение не получится, если я буду собирать только свою похвалу и восхищение ваше мной. Общение не получится. Это одностороннее движение, знаете. Я собираю лавры. Это не святость. В основе лежит высокомерие. У нас не будет единения. Поздно или рано вы устанете меня прославлять. И я устану от вас. Мне надо больше и больше. Я в сути своей эгоистичный человек. Настоящее общение подразумевает уважать ближнего и даже в какой-то мере восхищаться им и выразить это восхищение. Я сейчас говорю некоторые, как бы, несколько странные мысли. Мы такие же люди, как и Давид, и Иоаннафан, о которых мы сейчас будем читать. 18 глава 1 книги Царств начинается словами: «Когда окончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафанова, это сын Саула, прилепилась к душе Давида, и полюбил его Иоаннафан как свою душу». Вообще, это чуть ли не единственный пример в Библии о мужской дружбе. Это достаточно редкое явление, настоящая мужская дружба. Здесь интересно понять, о чем говорил Давид с царем Саулом. Давид был молодым человеком, отроком, говорит Библия. О чем говорил Давид с Саулом? Много ума не надо, надо посмотреть 17 главу. Она описывает поединок Давида с Голиафом. Саул вошел в общение с Давидом только потому, что Давид был ему выгодным. Это было общение, которое мы часто имеем с близкими нам людьми, а особенно со знаменитостями, с людьми денежными, с людьми, обладающими авторитетом. Мы строим отношения и говорим, мы общаемся, мы знакомы, а с этим мы вообще друзья, мы дружим. Но это построено исключительно на основе выгоды, исключительно на основе выгоды. И 17 глава 1 книги Царств оканчивается словами: «И спросил его Саул, чей ты сын, юноша? И отвечал Давид, сын раба твоего, Иессея из Вифлеема». А перед этим, я не буду занимать ваше время, описывается, как Давид пришел в стан израильский, и в руке его была голова филистимлянина. Он был весь обрызган кровью, он держал эту ужасную голову за волосы, и в другой руке он тащил его тяжеленный меч. И я представляю, как смотрел огромный израильский стан на этого молодого человека, который, запыхавшись, шел, как бежали филистимляне. Сколько было зависти у других солдат. С какой завистью они смотрели на этого человека? Они понимали, как сейчас будет встречать город, как будет встречать целая страна человека, который решил конфликт, который длился 1,5 месяца. Они все понимали, что он возвращается героем. Но по-другому смотрел на него Иоаннафан. Иоаннафан был сын Саула. В принципе, он был преемником его царства. И Иоаннафан, когда смотрел на Давида, он видел другое, чем видели все остальные. Он видел другое. Он увидел то, чего другие не видели. Он увидел душу этого человека. И он прилепился к душе этого человека. Он увидел ревность Давида по Богу. Он увидел смелость Давида, он увидел риск, на который пошел Давид, ревнуя за Бога, когда все ревновали за себя. И в душе Иоаннафана вообще не было зависти. Вообще не было конкуренции. Это был чистейший души человек. В нем не было страха, который был в отце его Сауле. Моментально проявился страх. Моментально отношения оказались невыгодными с Давидом, потому что авторитет Давида рос как на дрожжах. Давид становился авторитетным и влиятельным. И в какой-то момент царь почувствовал, что авторитет этого юноши возрастает выше планки, которую имел сам президент. И в нем начала затрагиваться тревога. И потом эта тревога переросла из-за сына. Он даже начал кричать за столом на Иоаннафана однажды, Саул, что говорит, ты хоть своей головой, мол, думай. Если при тебе будет Давид, тебе царство не видать, как мы говорим, как собственных ушей. И он начал бояться, потому что Давид перестал быть выгодным для Саула. Иоаннафан же, наоборот, понимая, что ему будет передано царство, совершенно не заботился о личной выгоде, престиже, о царстве, совершенно не заботился. Он прилепился к человеку. Все. Он полюбил душу этого человека. И в них заключается очень интересный, удивительный союз. Сейчас я об этом прочту. То есть истинное духовное общение возможно только при освящении Божьем. То есть оно, это общение не получится без освящения Богом. Переверните несколько страниц, я хочу прочитать. Вы увидите отношения, взаимоотношения, общение Давида с Иоаннафаном. То есть события развивались быстро. Давид становился все более ненавистным дому Саулову. Иоаннафан рвал отношения с отцом, но не рвал отношения с Давидом. При всем том, что очень любил отца и погиб в один день с отцом, поддерживая своего отца до последнего. Давид убежал из Наваафа в Раме и пришел и сказал Иоаннафану, что сделал я, в чем моя неправда, чем согрешил я перед отцом твоим, что он ищет души моей. И сказал ему Иоаннафан, нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет. Послушайте, мы говорим сегодня о боли и о риске. Мы говорим о том, что сколько рискует Давид, продолжая дружить с Иоаннафаном. Сколько рискует Иоаннафан? Может, у него тоже закрадывались мысли? Слушай, а не перебрал ли я? Может, я действительно сейчас выстелю ему дорогу к царству, а он завтра меня убьет, что было очень частым, почти всегдашним при тех временах, чтобы убить всех потенциальных наследников на царство, если кто-то восходил не из родословной предыдущего царя. Вы думаете, к Иоаннафану не закрадывались мысли? Мы сегодня люди земные, приземистые, простые. И мы боимся, чтобы кто-то не перехватил нашу инициативу. И мы не открываемся. И у нас нет общения. Потому что все тянем одеяло на себя. Все в моих интересах. И Иоаннафан тоже понимал огромную угрозу. И отец ему постоянно об этом говорил. Это угроза для тебя. Тебе царем не быть, если ты будешь дружить с Давидом. И Давид понимал риск. Зачем ты, Давид, идешь, дружишь с сыном царя, который тебя ненавидит, и всю армию, все силовые структуры государства поднял? Все FBI, все в розыске тебя, Давида, а ты дружишь с первым человеком. А ты уверен, что он тебя не сдаст? А ты уверен, что он не предатель? Что это за отношения? Потрясающие отношения. Давид клялся. И говорил, отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, потому говорит сам в себе, пусть не знает о том Иоаннафан, чтобы не огорчился, но жив Господь и жива душа твоя, один только шаг между мною и смертью. Это Давид передает свои чувства Ионафану. Говорит, я боюсь, я чувствую неладное. Я чувствую, что отец убьет меня. Твой отец убьет меня. И сказал Ионафан Давиду, чего желает душа твоя, я сделаю для тебя. Сказал Давид Ионафану, вот завтра новомесячи, я должен сидеть с царем за столом, но отпусти меня, я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи, Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичные жертвоприношения всего родства его. Если на это он скажет, хорошо, то мир рабу твоему, то есть мне, Давиду. А если твой отец Саул разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему. Смотри, как он с ним разговаривает. Ибо ты принял раба твоего в завет Господен с тобою. Невозможно так близко подпустить к себе человека, если Бог не будет стоять в основе этих взаимоотношений. Невозможно. Человеческое высокомерие, выгода не позволяет нам, братья и сестры, иметь общение друг с другом. Нет света Божьего в нас. Корысть. Везде корысть и выгода. Мы не можем, мы не пускаем друг друга близко. Самые два невыгодных для друг друга человека. Иисус, Ионафан и Давид. Но они вместе. И он открывает секрет. Ты принял меня в завет Господен с тобою. И если есть какая вина на мне, умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему? И сказал Ионафан, никак не будет этого с тобою. Ибо если я узнаю, наверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобою, неужели не извещу тебя об этом? И сказал Давид Ионафану, кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово? И сказал Ионафан Давиду, иди, выйдем в поле. И вышли оба в поле. И сказал Ионафан Давиду, жив Господь Бог Израилев, я завтра около этого времени или послезавтра выпытаю у отца моего, и если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою пред ушами твоими, пусть то и то сделает Господь с Ионафаном и еще больше сделает. То есть они призывали на себя практически проклятие, если я этого не сделаю. Насколько он был уверен, что его сердце с Давидом. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя. И тогда иди с миром, и да будет Господь с тобою, как был в прошлом с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню. А если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки. Даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида. Так заключил Ионафан завет с домом Давида и сказал, да взыщет Господь с врагов Давида. И снова Ионафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу. И сказал ему Ионафан, завтра новомесячи, о тебе непременно спросят, ибо место твое будет не занято за столом. Поэтому на третий день ты спустись, поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель. А я в ту сторону пущу 3 стрелы, как будто стреляя в цель. Потом пошлю отрока, говоря, пойди найди стрелы. И если я скажу отроку, вот стрелы сзади тебя, возьми их, то есть ты далеко забежал. Ионафан говорит, я буду стоять на возвышении, и отрок не видит внизу, я буду сверху командовать. Если, то есть пароль, они условились, это был пароль между Давидом и Ионафаном, отрок ничего не должен был понять в этом диалоге. Если я скажу отроку, вот стрелы сзади тебя, возьми их, то приди ко мне, ибо мир тебе, то есть это пароль наш, и жив Господь, ничего тебе не будет. Если же так скажу отроку, вот стрелы впереди тебя, то есть бежи дальше, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мною и тобою вовеки. И скрылся Давид на поле, и наступило новомесячье, и сел царь обедать. Царь сел на своем месте по обычаю на седалище у стены, и Иоаннафан встал, и Авенир сел возле Саула. Место же Давида осталось праздным. И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайно, что Давид нечист, не очистился. Наступил и второй день новомесяча, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Иоаннафану: «Почему сын Иессеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?» И отвечал Иоаннафан Саулу: «Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил: отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, скажу, и я повидаюсь со своими братьями». Поэтому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему: «Сын негодный и непокорный! Разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым? На срам себе и на срам матери твоей! Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое». Видите, какие опасения исключительно мирские. «Ты мне выгоден, Давид!» Когда Саул уже бегает из шатра в шатер и ничего не может сделать с Голиафом: «Ты мне очень нужен, Давид, но сейчас тебя надо убить 100%, потому что ты угрожаешь мне. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Иоаннафан Саулу отцу своему и сказал: «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Иоаннафан понял, что отец его решился убить Давида. И Иоаннафан рвет отношения с отцом. У них были хорошие отношения. И Иоаннафан был сильным, могучим воином, хотя был молодым. Об этом есть ряд повествований. Ему светило царство, но ценой отношений, смотрите, он все теряет. Он все теряет. Встает на сторону беглеца, человека, которому объявлен розыск, человеку, у которого нет возможности никакой. Человек душа в душу. Почему? Потому что их отношения освящены Богом. Там нет высокомерия, там нет гордости. Братья и сестры, я смею заявить, если мы не имеем общения с кем-то, если с нами кто-то не имеет общения, слушайте меня очень внимательно, в основе лежит грех, или наш, или чей-то. Исключительно грех, исключительно высокомерие, исключительно гордость, которая не дает подпустить близко другого человека, потому что это угрожает моему успеху. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новомесяча, потому что скорбел о Давиде, потому что обидел его отец его. На другой день утром вышел Иоаннафан в поле во время, которое назначил Давиду, и малый отрок с ним. И сказал он отроку: «Беги, ищи стрелы, которые я пускаю». Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. И побежал отрок туда, куда Иоаннафан пускал стрелы, и закричал Иоаннафан вслед отроку и сказал: «Смотри, стрела впереди тебя!» И опять кричал Иоаннафан вслед отроку: «Скорее беги, не останавливайся!» И собрал отрок Иоаннафана в стрелы и пришел к своему господину. Отрок же не знал ничего, только Иоаннафан и Давид знали, в чем дело. И отдал Иоаннафан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему: «Ступай, отнеси в город». Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал больше. И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди с миром, а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». И стал Давид и пошел, и Иоаннафан возвратился в город. Я сегодня хочу подчеркнуть только вот эту единственную мысль, что когда мы строим отношения с близкими нам людьми, они должны быть исключительно освящены Богом. Другими словами, друзья мои, послушайте меня, уровень нашего общения определяет уровень моей духовности. Уровень моей открытости и общения с вами определяет уровень моей духовности. Если я боюсь вас, если вы угрожаете моему успеху, значит, человек высокомерный, значит, строю собственную империю, собственное царство. Вы мне не выгодны, а если выгодны, я вам льстить буду. Но настоящее отношение – это глубокое почитание один другого. Я почитаю вас, как братьев и сестер. И я даю ответ за свои слова сейчас перед Господом, потому что Библия говорит, почитайте один другого высшим себя. Высокомерный человек не может этого сделать, он поймался. Общение ловит наше высокомерие. Ты почитаешь только хороших людей, выгодных, знаменитых, ты хочешь дружить только с ними. Но почитай один другого высшим себя, на кого бы ты ни посмотрел, кто бы ни сидел возле тебя, даже маленькие детки, мальчик, девочка, почитай их высшими себя. Это показывает, что я освящен Богом, во мне умерла гордость. Я раб, я служу, я в тебе вижу ценное. Потому невозможно строить отношения, если я не буду уважать ближнего своего и прославлять, просто прославлять его. Библия говорит, кто боящихся Господа славит. Не надо бояться прославлять просто в правильном смысле слова друг друга, прославлять Церковь Христову, прославлять дело и подвиг Иисуса Христа в лице твоем и моем. Не надо бояться этого. Евреям 5:7 здесь написано так. Это благоговение. Здесь написано об Иисусе. Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, то есть отцу своему молился. И услышан был за свое благоговение. Библия, она точно передает причину, по которой отец вообще серьезно, постоянно реагировал на молитвы Иисуса. Отец реагировал, то, что говорил Богдан сейчас. Есть сокровенные вещи, есть общие вещи, а есть сокровенные вещи. И отец реагировал на молитвы Иисуса моментально. У гроба Лазаря он сказал, я знаю, что ты меня услышишь, я знал это. Ты всегда слышишь меня. И здесь, когда он молился, как я в прошлое воскресенье говорил, что даже не записана его молитва, там было много слов, много боли, много воздыханий, ученики записали только несколько фраз, как он боролся в Гефсимане. Но что очень интересно, Библия показывает причину. Мы думаем, почему же мы не услышаны? Почему я не услышан часто? Я, Александр, я не услышан часто. Молюсь, прошу, молюсь долго, молюсь усиленно, молюсь с верой, возлагаю руки. Здесь открывается, о май гуднес, послушайте это, здесь открывается причина, почему Иисус, когда молился, несмотря на то, что молился вопреки воле Отца, потому что просил пронести чашу мимо себя, и он все равно был услышан. Все равно был услышан за благоговение. Я вчера буквально побежал к себе в офис, взял словари. Что же это за чудо благоговение? Оказывается, благоговение – это высшая форма почитания. Высшая форма почитания. Оказывается, что отношение Иисуса к Отцу было в самой высокой форме уважения и почитания Отца. Это показывает их уровень взаимоотношений с Отцом. Потому он не просто эгоистично молился, «Отец, услышь меня!» Он боялся, знаете чего? Он боялся огорчить отца. Он боялся, что если он настоит на своем, и отец действительно пронесет чашу мимо него, это отразится на отношениях. Это отразится на отношениях. В сердце отца появится боль, появится рана. Появится рана в отношениях. Да, он молился о том, чтобы чаша миновала его. Вы вообще ловите мысль? Да, он молился о себе. Он молился о себе, и мы о себе молимся. Я недавно разговаривал с одним человеком. Да что там скрывать? С Володей Гуревским. Он пришел к нам в офис, и мы имели возможность поговорить. Кто знает Владимира Гуревского, пастор. И он говорит, когда мой сын заболел раком, лукемия, рак крови. Все молились, и все говорили, Бог, исцели его. Какой это страх. Я хочу даже сделать передачу вообще с такими людьми, у которых так и не решилась проблема болезни, так и не решилась проблема, и люди остаются в прекрасных, близких отношениях с Богом, несмотря на то, что проблема не ушла. И он говорит, и я, когда склонился над своим сыном и серьезно молился, я сказал, Господи, да, я не сомневаюсь, я верю, что ты сильный исцелить моего мальчика. Но пусть воля твоя стоит выше моей веры и моего желания. Я говорю, Володя, ты так молился? Я так молился. У меня все ломалось внутри, но я так молился. Но я так молился. И вы знаете, вот это я в нем увидел отражение того, как молился, и мальчик умер. Мальчик умер. Иисус тоже умер. Иисус тоже умер. Но я просто представляю. Простите меня. Я просто представляю, что творилось в сердце отца, когда сын мог настоять на своем, мог настоять. И отец бы все равно пронес эту чашу мимо него, когда он сказал, он бы послал 12 легионов ангелов. Но сын сказал, отец, я благоговею перед тобой, отец. Наши отношения выше вообще моей смерти, всей этой казни, всего этого. Наши отношения выше. Выше, отец. Ты в моем сердце, отец. И я в твоем сердце, отец. Нет, я даже, знаете, к чему пришел? Я даже пришел к тому, что Иисус не столько умирал за людей, сколько умирал ради послушания Отцу. Несомненно, Он любил нас. Несомненно, Он умирал за нас. Но если бы вопрос касался только нас, возможно, Он бы выпросил, чтобы это миновало Его. Вопрос касался отношений. Вопрос касался общения. Ему действительно были самые отрадные минуты, когда он ночь проводил и говорил с отцом душа в душу, когда Давид с Иоаннафаном плакал на плече отца. Общение. Что лежит в основе нашего общения? В основе нашего общения лежит свет. Свет Божий. Библия говорит, что Бог есть свет. Нет в нем никакой тьмы. Никакой тьмы в нем нет. Он свет истинный. Он свет. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом. Что это за свет? Это свет, который выжигает нашу личную выгоду, выжигает высокомерие. И я тогда живу для другого человека. Вся моя жизнь превращается в жертву для другого человека. Я перестаю думать обо мне. Меня больше не цепляет то, что меня бьют, унижают, там, по хребту ходят. Оно все проходит мимо. Ты видишь душу человека, который делает тебе зло, потому что он сам раб. Потому что дьявол спровоцировал его мстить тебе. Потому что дьявол только и хочет отыскать в тебе вот хоть столько гордости, чтобы его пощечина отразилась на тебе, в твоем честолюбии взыграла ненависть, и ты дал взаимно ему. Только и ждет этого дьявол. Но свет, в котором присутствует Бог, Он освещает нас настолько, что мы не боимся боли. Мы не боимся, что о нас говорят. Я не боюсь, братья и сестры, я не боюсь этого сегодня. Вообще не боюсь. надеюсь. Почему? Потому что я начинаю понимать, что вопрос вообще не во мне. Здесь вообще не в нас вопрос. Здесь вопрос в том, что задумал Бог сотворить через нас, сотворить через меня. Сколько Он людей исцелит, сколько Он поднимет людей на новый уровень. Пока мы будем драться, пока мы будем выяснять и доказывать один другому. Помните, в прошлое воскресенье я вам читал, что Бог первый раз, когда заговорил с Иовом, Он ему сразу сказал, корень показал. Ты, говорит, оправдывал себя, чтобы обвинить меня. Всякий раз, когда мы оправдываемся, оправдываемся по любому поводу, оправдываемся, мы практически обвиняем Бога. Да. Почему? Потому что все в руках Божьих. Та несправедливость, та нечестность, то огорчение, которое вызвано к тебе. Бог контролирует над всем. Бог все равно хозяин. Потому когда я доказываю что-то, я практически обвиняю Бога, который допустил этим обстоятельствам прийти в мою жизнь. Не надо никому ничего доказывать. Не надо. Не надо. Надо идти к свету. Идти к свету. И когда мы придем к свету, когда мы придем в истинный свет Его, мы будем принимать братьев наших, как Христос принял нас в славу Божью. Аллилуйя. Я просто чувствую такое Божье присутствие, такую Божью силу. Многих из нас еще мы так и не поняли, о чем мы говорим здесь. Библия говорит, что всякий делающий злое не идет к свету. Потому что это бьет по его честолюбию, это унижает его. Его зло вскрывается в свете. Естественно, вскрывается. Естественно, мои пороки должны быть вскрыты. Но делающий доброе идет к свету. Потому что дела его в Боге соделаны. В Боге соделаны дела его. И когда мы идем к свету, мы уважаем Господа. Мы уважаем друг друга. Апостол Павел говорит: я по влечению Духа иду в Иерусалим. Я знаю, по многим местам Дух Святой свидетельствует, что там узы и скорби ждут меня, что вы больше не увидите лица моего. Но я ни на что не взираю. Я иду в Иерусалим, потому что Дух влечет меня. Вы представляете, до каких отношений возрос апостол Павел во взаимоотношениях с Богом и с Духом Святым? Что влечение, это не приказ, это не заповедь, это даже не откровение, это внутреннее состояние, это влечение имело так много силы в его жизни, что он отвечал на это. Говорит: Дух влечет меня в Иерусалим. Я за это заплачу очень высокую цену. Как Иоаннафан, душа его тянулась к Давиду, и он за это платил высокую цену. Но он шел навстречу своей душе. И Павел шел. И Бог это оценивает. Бог это особо оценивает. Потому что когда мы во имя отношений с Духом Святым, во имя отношений с Богом, готовы терять даже собственную жизнь, репутацию, друзей, отношения, лишь бы повиноваться Богу, повиноваться Духу Святому, Бог это оценивает. Ты становишься сосудом, угодным в Его руках. Есть цена за отношения. Братья и сестры, есть цена за отношения.